Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. Мы потеряли Францию, но родилась Жанна.
Жанна уже подрастает в своей деревушке Дом-Реми. И надо сказать, что не такое уже тоже опять исключительное чудо, что она, будучи совсем юной барышней, 13 лет ей было, когда она впервые услышала те знаменитые голоса, по ее собственным рассказам, голоса посланцев Божьих, святой Екатерины, святой Маргариты, святого Михаила, которые как бы стали передавать ей волю Божью, связанную с спасением страны. Это не совсем уникально. Средневековое визионерство, видение, голоса, сны, которые истолковываются. Для человека средневековья с его неспособностью и нежеланием делить жизнь небесную, ту потустороннюю и здешнюю, земную, непроходимыми какими-то границами, а для них все это цельно, едино в их менталитете, как мы сегодня скажем. Это не так удивительно. И при дворе того самого дофина, который ни в какое изгнание не отправился, Карл, а который засел на юго-западе Франции, там очень принимали и любили всяких колдунов, пророков. Вообще это не есть фигура необычная для этой эпохи. В эпоху Возрождения они станут еще более характерными. Один Нострадамус, чего стоит, написал сотни этих катренов, которые никто ни на какой язык толком не перевести, ни понять, истолковать не может. И все это пророчество. То есть само по себе явление не такое уж удивительное. И эти люди в Средневековье подчас действительно совершенно искренне видели своим вот этим религиозно возбужденным зрением, религиозно-человеческим, эмоционально возбужденным, потусторонних представителей другого мира. Что могло Жанну так взволновать, как и всех живущих рядом с ней? Идет бесконечная война. Поколение за поколением людей рождаются уже в состоянии этой войны. Была пауза, пауза кончилась, и кажется, что войне нет конца, и неудачам Франции тоже нет конца. Бургундцы по соседству с той областью, где она живет, вступили в союз с англичанами. И нельзя вот сказать предатели. Бургундия очень тяготела в это время к тому, чтобы стать совершенно самостоятельным государством. И герцоги бургундские всерьез подчиняться власти французского короля не хотели. Хотя юридически должны были. И вот эта девочка приходит впервые к коменданту ближайшей крепости Вокулёр в мае 1428 года. Какая молва дошла в 1828 году? Англичане захватили всю Северную Францию после битвы при Азинкуре.
Париж.
Практически вся Нормандия у них. Париж, столица Франции, у них. Подошли к Орлеану, сильно укрепленной крепости. Это ворота в Южную Францию. Если они возьмут Орлеан, ворота в Южную Францию открыты. Там этот дофин, который в изгнание не отправился, объявил себя королем. Что позволило ему объявить себя королем? Дело в том, что согласно договору в Труа все должно было быть по плану. Достаточно старый для Средневековья, ему к 60, за 50. И совершенно больной Карл VI должен умереть, а молодой английский король Генрих V будет жить, объединит короны и будет править. Но через 2 года после подписания этого договора, в 1422, один за другим они умерли оба. Правда, соблюдая очередность, первым умер Карл VI, и вот, кажется, сейчас все станет чудесно. Юридически английский король уже властвует во Франции, но началось нечто несуразное. Не подчиняются. Этот самый дофин Карл объявил, что он законный наследник, и его сторонники, а они есть и у него, в городе Пуатье его короновали. Это коронация, но не та, не вековая. Она должна быть в Реймсе, в определенном соборе, там, где хранится этот особый напиток, елей, когда-то не спустившись с небес и так далее. А все-таки коронован и объявил: я король, хотя и сам этого страшно боится, сил у него мало. Вот к нему устремились надежды тех, кому было бесконечно дорого уже родившееся понятие Франция. А родилось оно с 10 уже века и укрепилось в сознании. К нему тянулись люди. Он как бы объективно стал фокусом патриотических сил. И вот эта девочка пришла к коменданту,
да,
крепости. А в 28-м ей... Да, 16.
Ребенок. Девятиклассница.
Да. Но тогда уже считал взрослым.
Да.
А в общем, по нашим меркам, девятиклассница, пришла к коменданту крепости, подчиняющейся власти дофина, Бодрикуру, и сказала, что ей необходимо отправиться вот к этому предполагаемому королю. Иронически его называли современники «Буржский король». Это с издевкой. Потому что в городе Бурже подчас останавливался его кочующий двор. То есть не настоящий король. Ни Парижа у него нет, ни Реймса у него нет. Есть такой кукольный двор. Ей необходимо прийти, потому что у нее поручение от Бога. Суть поручения, как бесконечно потом описано во всех источниках, состояла из двух пунктов. Ей поручено через голоса этих святых пойти к дофину, встретиться с ним и получить право снять осаду с города Орлеана. То есть получить полномочия, что потом и произошло. И второе. Добиться коронации этого наследника в Реймсе. Значит, Божья воля признать законность его происхождения. Ну, большей моральной поддержки ему в тот момент оказать было нельзя. Потому что, конечно, главный для него мучительный вопрос был, действительно, он сын короля или не сын короля? Дальше происходит. Сначала Бодрикур отказался, счел полным бредом. Девочка зря торчала там у него под окнами во дворе замка в красном платье. Причем все отмечают, что она была в красном платье. Кажется, это было ее единственное платье. Потому что все-таки это крестьяне, мать ее Изабелла, Дарки, не Д-Арки, а фамилия их была Дарк. А потом, получив от короля дворянство, семейство стало именоваться Д-Арк. А, не поверил. Она пришла снова. Всегда находились добрые люди, которые готовы были ее поддержать. И дальний родственник некий взялся ее сопровождать. Человек добрый, хороший, благожелательный, готовый вроде уже поверить. Такой верой от нее веяло. И Бодрикур послушал ее еще раз. Говорила она просто, но удивительно, вы вот отмечали, Алексей Алексеевич, что-то гениальное было в простоте и ясности ее ответов, и в ее убежденности. И Бодрикур, тут все версии есть. Может быть, он слышал, что при дворе дофина-короля, а короля-дофина любят всяких пророков. А вдруг, мол, удастся его заметить, самого Бодрикура. А может, правда поверил. Действительно, от нее исходило что-то необычайное, и скоро в этом убедились тысячи людей. Она получила сопровождающих и отправилась к этому самому дофину, у которого получила аудиенцию, и там в толпе, как известно, узнала его. Он хотел, чтобы она сама поняла, кто здесь дофин. Ой, сколько вокруг этого написано, сколько рассуждений, как удалось простой крестьянке понять, что это он. С психологической точки зрения дается очень много объяснений, что это должны были быть самые испуганные глаза, самые неуверенные, самые тревожные в толпе других людей, у которых нет внутри этого страха и ужаса. И был короткий разговор между ними глаз на глаз, с глазу на глаз, и тоже бесконечно обсуждают. И после этого он согласился, только чтобы ее проверил специальная комиссия, не является ли она посланницей сатаны. Что, да, для что тех ведьма, времен да. Нормальная проверка документов. Это типа проверка документов. Ничего такого особенного в этой проверке не было. Комиссия в Пуатье, комиссия богословов, ну, своего рода психологов, ученых, людей, беседовала с Жанной. И, конечно, была проверка там и физиологическая, и утверждение, что она дева. Откуда же вот эта идея? Женщина губит Францию, девушка спасет, чистота спасет. А несколько сюжетов времен Столетней войны народ почему-то твердо связал с дурным влиянием женщин на королей. Страна монархическая, где монархия сложилась, монархия уже достаточно сильная, двигается вперед к будущему абсолютизму. Окружение – это очень важно. И вот, например, когда Филипп VI Валуа неожиданно появился под стенами осажденного англичанами Кале и не помог, а ушел. И вот эти 6 граждан Кале вышли с веревками на шее, их хотел казнить английский король Эдуард III. Что это было? Хроники пишут. Только советы злой королевы, хромоножки Жанны могли к этому привести. Как будто они слышали, что она советовала. Такая традиция. И тут Изабелла Баварская. Иностранка. Она из Баварии. Уже нехорошо. А судьба этих королев, как правило, быть иностранками. Муж безумен. Поэтому все-таки какое-то такое идеальное поведение тоже, ну, вряд ли возможно, хотя доказать, была ли она такой уж развратной и просто политически выбрала себе как сторонника герцога Орлеанского, или не только политически, ну, мы никогда это уже до конца не узнаем. И вот молва: женщины губят, женщины губят. Договор Труа вдохновляла Изабелла Баварская. Она уговорила Карла VI безумца подписать этот безумный, страшный документ. А спасет девушка? Тут, конечно, библейские истоки. Символ чистоты, Богоматерь, непорочность. Образ Богоматери бесконечно популярен. В самых трудных, в самые трудные минуты жизни люди обращаются именно к образу Божьей Матери, заступницы, спасительницы. Я думаю, что это, конечно, сыграло очень важную роль и в ее видениях Жанны, и в том, что люди сравнительно быстро принимают. Но до ее появления при дворе Карла, дофина Карла, молва уже была: а дева спасет. Какая дева? И вот целая масса записей в хроник начинается. Перну и Клен это показывают в документах. Говорят, что дева. Вот все первейшие сообщения, что дева сделала то, что дева сделала это. Дева как понятие. Это не Жанна д'Арк, а та спасительница. Когда случаются такие случаи, происходят такие случаи массового, коллективного, эмоционального верования или неверования, коллективного эмоционального взрыва. Это уже в современной психологии очень внимательно изучается. Действительно, получается, рождается нечто такое вот коллективное, бессознательное, как называли это представители французской школы аналов. Люди абсолютно точно верят и создают настрой, влияющий на ситуацию решительно. Я убеждена, что под Орлеаном главную роль сыграла не военные усилия Жанны, хотя они были героические. Она ничего не боялась. Она была ранена. Она бежала. Там надо было взять вокруг Руана несколько крепостишек. При взятии такие укрепленные бастиды, при взятии турели, стрела попадает между панцирем в правое плечо и панцирем, там есть такие зазоры. Надо же, она падает. Все, все в восторге, враги, все. Она мужественно требует, чтобы немедленно вырвали эту стрелу и обратно в бой. То есть личного мужества ей не занимать. Но главное нет. Англичане же такие же средневековые люди. И вот когда катит эта волна, эта перегретая волна, горячая, идет такая... По дороге уже был случай, как описывают потом очевидцы, по дороге к Орлеану. Маленькую охрану ей дали, крошечный отряд. Вот нельзя переплыть, перебраться через речку, очень сильный ветер. Жанна сказала: спокойно, подождем. И ветер изменил свое направление. Ну, могло такое быть, конечно. Но люди уже все объясняют и тем чудесным, во что им так хочется верить. В результате осада Орлеана снята. Жанна — полководец короля. Она в доспехах. Она с мечом, который чудесным образом найден в алтаре. Это просто эпизод из любой сказки и мифа Средневековья. Найден чудесный меч. Ей выковали светлые доспехи специально. Она с белым знаменем, символом чистоты, белизны. Но, между прочим, и траура во Франции тоже. Заранее можно сказать, что белая форма — это для той эпохи, для Франции не так уж хорошо. Она отчаянно смелая. Она ничего не боится. Первый пункт поручения выполнен. Англичане во главе с замечательным английским полководцем, лордом Талботом, который умел воевать, который был отважным, видя, что происходит с его войском, этот умный человек сказал: уходим. Орлеан освобожден. 8 мая 1429 года снята осада с этого города. Ликование. Остался второй пункт. И Жанна ведет короля Карла, будущего Карла VII, ну, в общем, он VII, только неправильно коронованный, к Реймсу. Города открывают ей ворота, выносят ключи, пишут, как орды людей выбегают ей навстречу. Кое-где этого не случается. Там ее войско отважно принимает бой. Ее окружили полководцы. Лягир, герцог Алансонский, орлеанский бастард граф Дюнуа, которые поверили в нее, но которые сами прекрасные воины, у них хороший военный опыт. И соединились две эти силы, духовная и чисто военная. Они приходят в Римс, и состоялась коронация известная. Сколько картин написано на эту тему. Какие, каждая эпоха пишет это по-своему. Романтически, музыкально, экспрессивно. Но, видимо, можно не сомневаться в том, что глухо проскальзывает в источниках. После коронации она едет рядом, она стоит рядом во время коронации.
С королем.
С Карлом, да, с королем. Теперь он законный Карл VII. Она едет рядом с ним по улицам Реймса после коронации. И в криках толпы «Да здравствует дева!» может быть звучит чаще, чем «Да здравствует король!». Не всякий человек легко это выдержит, особенно такой, как Карл, который пережил длительное непризнание.
Наталья Басовская.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
И прежде чем мы продолжим, я все-таки объявлю наших победителей. И первый победитель получает книгу Натальи Басовской, которая называется «Столетняя война. Леопард против лилии».
Только что вышедшее второе издание.
И в гербе французских королей были лилии, они же желтые ирисы, золотые лилии. Это правда. И Михаил, чей телефон начинается на 741, получит эту книгу. А книгу Анатолия Левандовского «Жанна д'Арк», «ЖЗЛ» получают Инга из Санкт-Петербурга, чей телефон начинается на 633, Алла 919, Юля 438, Анастасия 932, Андрей 796, Андрей 964, Дмитрий из Екатеринбурга 215, Ирина из Омска 987, Игорь из Петрозаводска 209, Михаил из Омска 106, Даша 864 и Юля 161. Книгу «Жанна д'Арк» Марка Твена получают Олег, чей телефон 990, Марина 983, Вера 635, Василина 674, Ирина из Екатеринбурга 637, Лиза 248, Ирина из Санкт-Петербурга 018, Кирилл 633, Рая 784, Ирина 407, Григорий из Омска 964, Сергей 105, Марат из Зеленодольска 764, Андрей 642, Антон 659, Лена 669, Саша 860, Евгений из Челябинска 081 и Александр из Республики Коми 277. Лилия в гербе французских королей.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Карл коронован со своей лилией в гербе.
И
да,
все кажется замечательным.
Все.
Это вот моя версия. Ей надо было вернуться.
И она хотела.
В деревню.
И, как говорят, она хотела. Нет? 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 Мотает головой Наталья Ивановна. Нет?
Нет. Мотает головой для радиослушателей.
Нет?
Если бы она хотела, она бы вернулась. Ее не удерживали. Наоборот, она покинула двор тогда, когда поняла, что ее вытесняют. Она хотела победить, и сохранились ее многочисленные высказывания. «Я должна биться до конца, и это благородно, и это красиво». И она искренне верила, что будет биться до конца. Биться она умеет, она храбрая. Она затеяла взятие Парижа, штурм Парижа. Вот начало трагедии, абсолютной. Не потому, что невозможно это было в военном отношении. Уже есть масса свидетельств того, что при штурме Парижа и король был ей враждебен. Он не хотел, чтобы Париж был освобожден руками опять этой крестьянки. Она ведь ничего у него не попросила. Когда он сказал: «Жанна, что для тебя сделать?», она попросила только освобождение от налогов для ее деревни, окрестностей, вот этих ее соседей. И то это действовало не всегда. Потом было, как мы сказали бы в советское время, изменено районирование границы, и все. И они эту привилегию потеряли. Ей ничего не надо было. Ей надо было биться дальше. Я не знаю, права ли я. И повторяю, это версия. Кто-то, вот пишут даже совершенно современные гендерные исследователи, кому-то удалось добиться, что была утрачена ее девственность. Изнасилование, не знаю, все что угодно. Можно фантазировать сколько угодно. И в таком облике уже не девы. Да. Она не страшна стала англичанам, и они потому так отчаянно сопротивлялись. Да в разгаре этого штурма Парижа король приказал остановить, прекратить, трубить, дать сигнал отбоя. Да. А воины, полководцы, даже те, кто любили Жанну, герцог Алансонский, Дюнуа, граф Дюнуа, они не могут не подчиниться приказу короля. Тем более, скажем, вот, ну, пошутим чуть-чуть, такому свежекоронованному после таких мучений. Это символ Франции. И она никогда не нарушала воли короля, но выходит, что нарушила волю Божью. Она перешла к той части своей деятельности, которая как бы ей не предписывалась. Штурм не удался, тем более отбой не вовремя. Она была там снова ранена. Ранена была в бедро. Враги опять злорадствовали, что она не является неуязвимой, а никогда и не была неуязвимой. Она была человеком из плоти и человеком во всех смыслах слова. Итак, неудача. Она покидает вскоре двор, видя, что ее вытесняют, что ее советов не слушают, что ее не приглашают на военный совет. Все изменилось. Дело сделано. Так и по жизни бывает. А уж если это еще и Божья воля, о которой она сама говорила. И в апреле 1430 года Жанна покидает двор после неудачи под Парижем. Она чувствует, что она там не нужна, но отправляется опять не назад к себе на родину, а воевать по Луаре. Сражаться против англичан, отбивая у них крепости, занятые в течение Луары, очень важное для Франции. И 23 мая 1430 года под городом Кампенем она захвачена в плен. Знаменитая история. Предали ее или не предали? Но если ее предали не под Кампенем, ее предали под Парижем. Если ее предали не под Парижем, не под Кампенем, то ее предали во время процесса, не стремясь отбить ее англичан. Ее захватили в плен бургундцы, перед ней опустились, как известно, решетка ворот, и Жанна, прикрывавшая отступление, оказалась в руках бургундцев. В декабре они перепродали ее англичанам.
Именно продали?
Продали.
За что?
За выкуп, это называлось.
Это выкуп, да?
Да,
бургундцы. А что же англичане выкупали
Жанну? Бургундцы хорошо заработали, чтобы судить.
А.
Англичане готовы были потратиться.
А французский король не предложил выкуп?
Нет. Он побоялся, по-видимому, что если все-таки этот процесс удастся подать как справедливый, что что-то будет доказано, она дрогнет, отречется, скажет, что она от дьявола, тогда из чьих же рук он получил корону, при чьем содействии, видимо. Состоялся тяжелейший процесс, который продолжался с января по май 1431 года.
Я только напомню нашим слушателям, что ей 18-19
лет. Процесс возглавляет кошон, по-французски это свинья, но во Франции с тех пор кошон означает что-то худшее, чем свинья. Это страшнейшая свинья. Это
архиепископ, тем не менее.
Да, и 30 мая 1431 года Жанну казнили. Ей удалось сохранить свое убеждение и доказательство того, что она от Бога. Хотя был момент, когда она дрогнула, она никогда не признавала, что не от Бога. Она готова была признать, что грешила, потому что носила мужской костюм. Вот так бюрократически за ношение мужского костюма. Она так умно отвечала на суде. Находясь постоянно среди мужчин, гораздо приличнее быть в мужском костюме. Тем не менее, это зверство состоялось. И тот самый Карл VII, который продолжал, и полководцы Жанны продолжали воевать с англичанами, и который вошел в итоге в историю как победитель, потому что к 50-м годам 15 века англичане были вытеснены из Франции, он в 1456 году затеял то, что условно называют процесс реабилитации.
Контрпроцесс, да.
Ему надо было закрепить в истории светлый ее образ, называлась аннуляция осуждения Жанны. Вызваны свидетели. Вот тут они потратились на проведение этого процесса, чтобы они рассказали о ее жизни, о чистоте, о том, какая она была набожная. И в итоге приговор аннулировать осуждение Жанны д'Арк как необоснованное. А в 1920 году католическая церковь, римское папство причислило ее к лику святых. Это вообще такой вот разворот на все 360, если не 180 градусов.
Она же была осуждена как колдунья, конечно, как ведьма, а не как противница англичан.
Конечно.
Не как изменится королю Генриху V.
Пришлось признать вот такое, как бы свою судебную ошибку или проступок, или не знаю, что такое, навсегда, конечно, создав прецедент какой-то удивительной, полуфантастической, фактически сказочной истории. А в общем, вместе с Жанной д'Арк, что на сегодня ее история? Родилась окончательно и встала на ноги французская нация, но и французская монархия. И страстный Вольтер, который был бешеным противником абсолютизма и католической церкви в ее тогдашней форме, вот он на костях Жанны, бедной девочки, хотел расправляться с этими явлениями, потому что она бешеная поборница монархии. не понимая, что в средние века король и нация, король и Франция – это одно и то же.
Наталья Ивановна Басовская.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.